Дорогие друзья, мы продолжаем общение с моим давним другом Женей Ромашко, замечательным художником, народным художником, действительным членом Российской академии художеств, преподавателем Академии Строганова. Женя, вот, конечно, мы сейчас говорим, может быть, для кого-то словами абракадабры, потому что не все люди посвящены в профессиональные термины. Потому что у художников, как есть у любой профессии, профессионализмы. Некоторые такие слова, там, колорит, мотив, это что-то такое нужно расшифровывать. По большому счету мы пытаемся сказать о внутреннем состоянии человека.
Я хочу сказать, что мы представители старой школы, как бы образовательной. И когда нас учили, наши педагоги, нам всегда говорили, что изобразительное искусство, произведение, оно должно, как я твои слова сейчас повторю, говорить само за себя. Если есть изобразительное произведение, искусство, предмет изобразительного искусства, и о нем что-то нужно еще договаривать, то это уже плохо.
Это литературщина. Абстрактное искусство.
Сейчас вот, да, абстрактное или так называемое актуальное искусство.
Там нужно его расшифровывать.
Да, да, да. Всегда висит объяснение, это самое. И когда нас учили, нас считалось всегда, что это плохо, что он должен говорить само за себя. Поэтому, как я считаю, то, чем я занимаюсь, трудно объяснять еще. Там действительно произведение говорит само за себя. Но что-то, конечно, можно сказать. Что касается вот поездок, да, и тем. Главная тема вообще вот в том, чем я занимаюсь, это создание гармоничного пространства, что божественное пространство вокруг нас, оно прекрасно, сгармонировано. Ты пишешь о том, что есть, говоришь о том, что есть гармония в мире, и этому посвящаешь свои произведения. Пишу я, тема моя – это красота той земли, где я живу. Отразить ее взглядом современного человека я пытаюсь. И этому посвящаю свои произведения. Конечно, разные уголки. Есть у меня любимые места. Ну, про север ты сейчас сказал. Есть старые русские города. Есть, я пишу на Украине, там, где я родился. Хотя очень мало. Но...
Переславль-Залесский.
Ну, это рядом, да, здесь.
Тамани.
Пишу за границей.
Наши
вот.
Места.
И везде, как бы, нахожу тему для своего творчества. Что касается севера, я там был... Два раза ездил в поездки, благодаря моим друзьям, наш общий друг Гриша Чайников в свое время, который сейчас ушел из жизни, организовал череду поездок, которые он ездил с двумя художниками, Андреем Захаровым и Колей Давыдовым. И мы туда приехали как в другой, как будто машина времени, другой мир совершенно. Там люди живут так, как жили 200 лет назад.
Остановившееся время, да. По сути.
Нет, имеется в виду, сейчас мы живем в мегаполисах, в городах, электроника, там, горячая вода, все. А вот как люди жили тысячелетия, они лес, дом, очаг, заготовка дров.
Время остановилось,
да,
там.
И лошади. Ну, сейчас машины, конечно, появились, там уже. Чем отличается, что телевизор появился, и машины, и телефон, вот. А так образ жизни фактически тот же. Конечно, сейчас уходит все. Чем дальше, тем больше цивилизации, там уже это самое. Но вот это очень было интересно, попасть туда и пожить какое-то время вместе с этими людьми. Они совершенно другие, другие взаимоотношения между людьми, другие разговоры.
Ведь мы сейчас говорим-то о характеристике именно этой этнографии. Эти большие дома, эти деревянные храмы. Это вот такая суровость, да, сдержанность внутренняя. И почему ты считаешь, что это будет интересно всем? Ведь искусство в большей степени, оно публично. Оно интересно тебе.
Очень создать искусство, которое интересно всем. Это самое сложное, что может быть. Я хочу об этом несколько слов сказать. Вот мы все проводим школу. И я считаю, что, конечно, большого художника без школы быть не может. И даже наши примеры, там, примеры на Западе, там, Ван Гог какой-то, Сезанн, все, ну, может быть, они получали в академии какое-то образование, но не в среде получали. Все равно у них было какое-то в своей среде, они очень были известными, они признанными были. И все равно там в своем роде какая-то школа была. Художник должен быть получить школу, он должен быть просто как музыкант, он не может, как литератор, он не может быть безграмотным, не
знать приемы. Собственно, да, вот так же Сальвадор Дали, он говорил, вы сначала научитесь, как Веласкес, да. Потом можете его отбросить.
Я не об этом хочу сказать. А вторая задача художника – это от этой школы оторваться, потому что мы в плену уже того, что сделано до нас. Мы очарованы искусством титанов. И нам все время, иногда сознательно, не сознательно, мы стараемся быть похожими на них, на те, создать те образы, которые уже были созданы. И вот этот момент, потом отрыва в хорошем смысле, и создание нечто своего, а еще такого, которое будет интересно другим людям, это неимоверно сложный процесс, и не каждому это удается, и всю жизнь художник тратит на это. И многие срываются, надрываются. Почему многие художники пьют? Потому что внутренне идет напряжение вот, создать, реализовать себя, создать нечто, которое, во-первых, тебе за него будет не стыдно, а еще чтобы, это было интересно другим.
Если ты хочешь сказать что-то свое, может быть, не стоит оглядываться на предыдущее, ни на что.
Но есть еще подсознание. Не оглядываться,
подожди,
а все равно.
Тогда быть честным перед всеми, перед самим собой. То есть жить без оглядки. Вот выплеснул, вот есть наивное искусство. Ну, как бы, может быть, я меньше к нему отношусь.
Это школы нет.
Но это именно, так сказать, своего внутреннего мира. Что уж есть, то есть. Без оглядки там на музеи мира. А если ты говоришь, ну, я немножко похож на это, чуть-чуть взял отсюда, вот это впитал. То есть ты сконструирован, как вот конструктор из разных влияний.
Ну, это сложный процесс, я же говорю.
Да как может быть,
существует,
вот,
существует частушка, да? Существует там, ну, вот как народная песня, а существует опера какая-нибудь Вагнера.
И что лучше?
Нельзя сравнивать. Но да. Существует изба деревянная, которая шедевром может являться, да. А существует, ну, Версаль.
Но я просто о чем говорю? В искусстве очень редко бывают новации, очень редко бывают такие вот лидеры, они как вот уникальное явление. И бывают созвездия, допустим, плеяда там, учеников, подражателей, интерпретаторов. Искусство ведь оно такое многогранное, многослойное. Вот. И каждое свое слово, конечно, вносит в общую ткань искусства мирового. Я думаю, что нет такого, чтобы у художника не найти там 2-3, даже вот любого художника, 2-3 неплохие вещи. Они все равно где-то вот душа-то есть, живая-то.
У каждого художника 2-3 неплохие вещи, потому что все остальные с этими вещами сравнивают вещи. И выстраивается пирамида.
Это вообще сравнение понятия очень субъективное.
Искусство,
мне кажется,
много
для того выставки, вот и ты проводишь выставки, и сам присутствуешь, основным критерием является, может быть, причастность искусство к общему пространству, пространству людей, разных людей, разных профессий, возрастов, социального статуса. Но если живое, оно живое и трогает. Не живое, люди проходят мимо или дают свои какие-то комментарии.
Создавать искусство – это одна работа,
за живое,
анализировать
за живое
его – это другая работа.
И вот про что.
Поэтому анализировать искусство – это очень сложная вещь.
Скажи, вот
и
русские
много,
города,
можно сказать, вещей, которые будут такие спорные.
Русские города, когда ты посещаешь, тоже Переславль, Залесский, вот я знаю, это твое любимое там, Кострома, Негрих там под Костромой. Также есть влияние же историзма, истории, тех эпох, которые тут прошли, оставили свой отпечаток, потому что искусство – это не только вот поверхность объектов. Сразу пока пишешь этот храм, да, вспоминаешь, какие здесь были события, какие-то, может быть, проходили тут там сражения или, наоборот, там радость или горе. То есть вот это все полный концентрат. Вот, наверное, это тоже захватывает. И интересно, то есть вот погружение происходит ведь.
Да, это захватывает, но я хочу сказать, чем привлекает старорусские города, потому что там очень сгармонированное пространство. И это такое, что художник на своем полотне, когда пишет картину, кроме каких-то, лишь идей, каких-то своих кредо и принципов, он все-таки гармонирует пространство. Он должен сделать так, что это глаз воспринялось и захватывало глаз.
Или оно уже гармонировано, ты сначала сказал.
А в русских городах чем проще? Там все сгармонировано. Там строили так, что куда ты не посмотри уголок, он сгармонирован. Там есть доминанта, есть подходы к ней, есть посаженные деревья, грамотно еще осталось. И, конечно, это притягивает сразу. Это хочется отобразить. Это такой контакт между художником и гармонией. Художник, который стремится к гармонии, и гармонию, которую он видит.
Тут очень много пишешь в Суздале, допустим, один из самых наших выдающихся городов, таких музеев под открытым небом. Суздальские твои темы, ты еще акварели писал. Сейчас больше маслом и все больше большие форматы. То есть ты на улицу выходишь уже подчас прям метровые вещи выставляешь. успеваешь вот часто?
От состояния зависит. Если состояние быстро меняется, то нужно или небольшой формат, или несколько сеансов писать. Потому что были художники, которые писали, вот Забелин, например, Вячеслав, он в определенный день, в определенные часы писал, если не успевал, на следующий год приезжал в этот день, искал, чтобы была такая же погода.
Это нереально.
Нереально, но до такого люди доходят, и так зависит от формата, от состояния. Конечно же, когда пишешь с натуры, один из важных моментов – уловить то состояние, которое ты пишешь, потому что оно меняется. И
это бывает,
когда серый день, да, то может несколько часов оно может стоять приблизительно одинаково. А когда солнечный день или какой-то изменчивый, облачный день, все быстро меняется. Но есть свои секреты еще у художника, которые...
Да что ты?
Да. Как писать с натуры.
Поделись.
Ну, допустим, ты приходишь, ты уже понимаешь состояние дня, опыт у тебя есть, состояние дня. И ты первый час, там, полтора пишешь, ну, компонуешь просто, и есть только называемый подмалевок. А пишешь уже то состояние, которое наступает через два часа. Поэтому можно это растянуть профессионально, понимать, как идет солнце, какой будет день. Иногда, конечно, ошибаешься, это бывает тоже, это не всегда можно вычислить, но когда попадаешь. И когда ты себе продлеваешь время описания пейзажа с натуры на несколько часов.
И вот если ты там задаешь себе уже изначальную тему, как вот Абакумов Михаил, замечательный наш художник, Царствие ему небесное, и он писал мотив, а потом приходил домой и расставлял уже там камертоны, акценты цветовые, там куполочки зажигал, то есть вот, доводил до того эмоционального градуса, который он себе изначально представлял. Или там Стажаров, вот, в частности, он много в Костроме писал, вот, Владимир Федорович, что я общался с его родственниками, писал мотив вот, совершенно, как бы, вот, допустим, по состоянию неподходящий, а он тучу рисует. Потому что, когда приходит туча и садится уже солнце, он приходит, когда солнце садится, и он уже сквозь эту тучу прошибает эти лучи заката. То есть он уже держит в голове творческим путем, уже рожденное им состояние, он его поджидает, ловит. Да, а вот охотник на тяге, он ждет эту несчастную вальшную потом.
Один из приемов, конечно, правильно, да. Но искусство такое, что там есть правила и нет правил. Это главный результат.
Сухая теория, мой друг, да его жизни пышно зеленеет. Я с тобой согласен.
Формирует художника какими-то правилами, потом, когда он становится профессионалом, он уже использует все. И главное, конечный результат. Если он достиг его, значит, он прав всегда, и он правильно использовал все. Если он не достиг его, значит, он ошибался и был неправ.
Ну вот за рубежом тоже, наверное, вот так же сложно писать. И когда пишешь за рубежом, особенно это все улицы, это люди подходят, и мешают, и какие-то вопросы задают. В частности, где вот во Франции ты многое пописал?
Ну, во Франции, в Стокгольме писал.
Ну да, у тебя в Стокгольме очень много Германия. С этими, с яхтами как раз вот эти. Да. То есть,
ну, чем ну, своя там... специфика, да, но европейские города тоже очень красивые. И
ну, у тебя хорошие вот эти циклы, прямо вот эти в Стокгольме с этими кораблями, яхтами.
Ну, очень красивый город. Стокгольм. Вообще Северная Европа, и Южная красивая, и Центральная. Но не секрет, что русское искусство, мы тоже европейцы. Это влияние одного искусства на другое всегда происходило. Мы вдохновлялись эпохой Возрождения, и Петр привез сюда художников. Ну и до Петра еще некоторые приезжали, но он как бы этот там поток открыл.
Цорна и... там вспоминают?
Цорна, конечно, мы в Муру ездили. Я перескакиваю от Петра в Цорна, ты мне вопросом сбил. Цорн – один из выдающихся художников Швеции, хотя он немец по национальности. Вот. Мы были в его доме, у него был шикарный дом для того времени. Вот. Там рядом с домом построен музей. И человек, который он же рано умер, и за этот период написал столько произведений, это, конечно, выдающийся художник. И влияние было на наших художников, потому что многие художники...
Приезжал здесь мастер-класс, давал.
Да, потом под него как бы, пытались работать и влиял. Как Стажаров в свое время тоже очень много повлиял наш художник на современников, на пейзажистов.
Ну, а вот во Франции, да. Ну, там, конечно, дух этой Франции, дух этого Парижа. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Ну, специфичное место такое. Вот. По мне, так там не хватает духовного пространства. Там, может быть, пластически остались объекты, речка, корабли, вот там архитектура, а так ведь души-то там вообще нету. То есть выхолощенность такая. Я уж не говорю там эти все скабрёзные там эти журналы юмористические или там какие-то неправильно ориентированные люди выходят. все это как бы это уже вторично, это уже следствие, потому что я не понаслышке, я знаю и совершенно утверждаю, что очень много храмов закрывается, католических, христианских, переоборудуются в другие помещения, полностью убираются все святыни, мощи, все реликвариумы. То есть это происходит оскудение просто на наших глазах. И страна такая какая-то немножко странная. Во всех войнах, которые она проводила, как бы, в частности, по отношению мы к России берем, да, что война 12-го года, Великая Отечественная война, да. То есть Франция...
Севастополь.
Да, да, тоже участвовала. Я думаю, что мы все-таки радуемся. Мы не хотим там кому-то злословить или просто сокрушаемся, что люди теряют духовное внутри себя, от той благодати, которая есть, отказываются. Мы-то, наоборот, ее пытаемся собирать, открывать зрителям. Художник что? Он может открыть зрителям ту же северную деревню. Или взгляд уже замыленный. Вот человек ходит мимо этого места, мимо этой речки, храма. Он привык. Приходит художник, это нарисовал, и он другими глазами на это все посмотрел. Он сказал...
В обычном необычное, да.
Как это? Так это? Понимаешь, вот тут грязь, лужи, снег. И вдруг это является предметом изобразительного искусства. Вот, может быть, в этом тоже еще какая-то задача искусства?
Значит, несомненно, в этом, чтобы обычно необычно увидеть. Но я хочу сказать, я про Петра не закончил, ты меня перебил, что у нас все-таки влияние европейской культуры и нашей огромное, потому что оттуда пришло очень много, мы на многом учились. И что такое Париж и Франция, о которой ты сейчас говорил? С одной стороны, это Лувр, это Версаль. Это Наполеон, стиль ампир, который один из величайших стилей архитектуры, который повлиял, пришел к нам тоже. И у нас очень много архитектуры и предметов интерьера, предметов прикладного искусства в этом стиле сделано. И, в общем, Россия увлекалась этим. И огромное влияние с Франции. Франция на какой-то период же была культурным центром мира. С другой стороны, это разрушенная Бастилия, это революция французская с ее идеями, которые также потом пришли к нам.
Ну да, гильотина работала.
И сначала через декабристов, потом дальше, дальше, дальше. И сейчас этот мир, который создал эта французская революция, там вовсю бурлит. Поэтому, приезжая во Францию, то есть нет души. Там, где есть человек, всегда есть душа. Вот. Конечно, есть там куча проблем, но там это такой Вавилон, там все присутствует. И каждый может увидеть для себя то, что хочет.
Какая душа в Вавилоне?
В человеке душа.
Вавилонская.
В Вавилоне Вавилонская, в каждом человеке есть душа. В каждой душе там есть и Бог, и черт в каждой душе. Вот. И ты можешь приехать в Париж и ходить в Лувр, в музей Арсе, и смотреть архитектуру эту изумительную парижскую, и впитывать все шедевры культуры. А можно вдохновляться, конечно, результатами действия французской революции, которая привела
к тому, что
смотри, и тем проблемам, которые сейчас существуют, уже. И которых ты упомянул, чем они сейчас и сталкиваются.
Великая Франция пришла и в наших кремлях, в монастырях, храмах сделали конюшни, надругательство, все. Ну, мы же прекрасно знаем.
Но они с какими идеями
пришли? О высокой культуре можно говорить, Жень?
Они пришли с идеей убрать крепостное право.
Стояли плавильные тигли
рабство в России, и привезти просвещение.
Переплавляли золото и серебро и вывозили.
Ну, война – это вещь
ужасная. Да никакая не война. А что они фреску «Тайные вечи» растесали специально для того, чтобы, въезжая на коне, не сходя с коня, можно было заехать просто в храм? Вот ты в Китае побывал тоже и с выставками, и писал в Китае. А в выборе всегда художник выбирает, он может сравнивать, он может там посмотреть. Но он сравнивает, и он выбирает то, что ему ближе. Он все равно вот что-то свое материнское, коренное он ищет в жизни. И это для него становится главным, питательным, по сути.
Значит, художник отразить мир и время, в котором он живет. Одна из задач художника.
Художник не может быть космополит.
Сейчас, раньше художники не так перемещались. Ну, Верещагин, он был, ездил в Среднюю Азию и писал Среднюю Азию, потому что тогда шла политика России была направлена на там, присоединение новых территорий, это было актуально в то время. Художник, конечно, отражает ту среду, тот мир, в котором он живет. Но сейчас мир настолько расширяется, сейчас такие возможности, что художник перемещается по миру не так, как он мог перемещаться в XIX-XVIII веке, естественно. Вот. И, конечно же, в первую очередь, любя то место, где ты родился, и говоря о нем, и о своем понимании этого места, о своем понимании предназначения своего в этом мире, о том, что сейчас пытается сделать, о том, что сейчас происходит какими-то средствами, конечно же, мы видим многое другое, то, что раньше не могли бы увидеть. Я, кстати, самолет прилетел на остров Хайнань в Китай, где растут пальмы, где какие-то неимоверные свиньи ходят на этом острове, там, ну, в деревнях, я имею в виду, океан потрясающий. Я тоже это вижу. Я вижу, что это тоже мой мир сегодняшний, потому что я могу туда приехать. И я его переосмысливаю. И, конечно же, о чем говорит пейзажист? А я уже говорил о какой-то божественной красоте, о сгармонированности мира, о том, что существует еще гармония. Потому что был хаос и была гармония. Хаос принадлежит известно кому, гармония принадлежит Господу. Вот. И художник своими произведениями, как музыкант. Что такое звук? Звук — это ничто, пока он не сгармонирован. Из семи нот человек вытаскивает с помощью какого-то инструмента гармоническую вещь, которая может тоже человека перевернуть даже вот так вот. Почему? Потому что там присутствует нечто божественное. То же самое в изобразительном искусстве, не в картине, а именно в пейзаже, в котором, в общем-то, нет. Вот пейзаж, реальность. Но там, может, заложено именно смысл вот эти вот божественного мироздания.
Ну хорошо, а массовое искусство, оно тоже по-своему сгармонировано. Только не семь нот, а там, допустим, две ноты.
И массовое искусство, конкретно говорить, массовое искусство — это для получения удовольствия. Искусство есть, а то воспитательную функцию несет, возвышает человека,
это вечная переворачивает борьба. Его. Я как раз об этом сейчас и говорю. Есть вечная борьба о вкусах. Он скажет, ну, в оперу не каждый день ходят, а по радио получают, допустим, по FM-каналам вот эти попсовые варианты каждый день.
Что делать? Природа человека
что
такова.
Делать?
Если бы это не было нужно, это бы исчезло.
Поэтому я вот говорю о том, что художник все-таки должен не спадать ни в гламур, ни в сиюминутность, ни на потребу. Да? То есть, конечно, он должен стремиться, как ты говоришь, к гармонии, но я, вот слово гармония, оно такое немножко обтекаемое, все-таки больше благодатности.
Еще одна передача может быть посвящена.
О благодатности, потому что ведь дух сошел или не сошел, вот весь вопрос. А дух дышит где хочет, и он может даже сойти на человека, может быть, не очень достойного, кстати говоря. Ты вот говоришь, что да, вот развиваешься, смотришь, ездишь, изучаешь, читаешь.
Ну, Кудияра, например.
Ну, сошел дух вот Левитана. Он был не православный человек, не воцерковленный человек. Склонный к суициду. Абсолютно. Всегда. Ну, выразил русский пейзаж так, что ну, как, когда он смотрел на облака, он плакал. То есть о чем тут? Тут голова отключается, включается сердце. Вот, понимаешь, а дух сошел на него, и все.
Если вернуться о том, мы говорили в первой передаче в начале, о том, что есть ли какая-то концепция, есть ли какое-то кредо. Вот, я думаю, в этом его кредо и была концепция, чтобы плакать, глядя на облака, и выражать это непонятно как на холсте. И все это чувствуют, понимают, и поэтому, когда вот была выставка Левитана, год или полтора назад в Третьяковке, вот недавно, очередь стояла, я первый раз такую очередь увидел за последнее
очередь,
время.
Очередь, да, до конца забора. Не особенно очередь.
Не последний, не, во время, я на третий день или на четвертый пошел, я не мог туда пройти, ну, хотел
я
там,
просто, да,
как
я
художник пройти, и не мог пройти, потому что очередь такая стояла.
Согласен, да. Ну, вот, а приходит другой человек, он рисует схоластический какой-то или черный квадрат, или красный треугольник, или абракадабру, и говорит, что ну вот это так. Находятся искусствоведы-критики, которые под это подводят основу, базу, включают это в массовое пространство.
Ну, это тоже сложно.
Начинают манипулировать душами и сознаниями людей.
Тоже сложно. Не каждому
удается. Борьба-то в чем? Что реалистическое искусство, оно к Богу ближе, но довести его до зрителя, до слушателя тяжелее. А вот некое такое низменное, агрессивно жестокое, оно вот как бы с клыками, с кулаками. Вот, то есть получается так, что вот где-то проходит, вот, иногда у людей разочарование, а что, а где выставиться? Вообще мало выставочных площадок. Они стоят денег. Вот. А любой провинциальный художник не сможет выставиться в Москве, в Малом Манеже.
В советское время было еще хуже ситуация с выставочной залом.
В советское время мы отдельно возьмем это, потому что была система.
И то создали хорошее искусство. Сейчас выставиться намного проще, чем было в советское время, потому что там вообще идеологически было все закрыто. И то художники выставлялись, создали замечательные картины, и многие писали то, что они хотели. Многие, да, служили государству, многие зарабатывали деньги, но искусство этого периода тоже замечательное.
Мне отрадно с тобой провести, вот, может быть, такой эмоциональный разговор, потому что ты человек неравнодушный, сам привык, в общем-то, всегда солировать на всех мероприятиях, выставках. И желаю тебе и творческих успехов, и вот этого неравнодушия, горения, вот этой вовлеченности во все жизненные процессы, которые сейчас вот у нас бурлят в мире и в душе каждого человека. Дорогие друзья, это была передача с замечательным художником Евгением Ромашко. И всего вам доброго, благодати Божьей и Жень.
А вам спасибо за то, что нашли время, приехали в нашу любимую Строгановку.
Да.
И задавали мне вопросы, я отвечал. Спасибо.